Куртизанка полулежала на мягкой и роскошной софе в своем зимнем будуаре, натопленном, надушенном и уставленном драгоценной мебелью, и слушала страстное уверение в любви молодого человека, сидевшего на полу у ее ног. Теребя дерзкой рукой его густые, черные, как смоль, кудри, она слушала его пламенные поэтические речи, полные нежности и страсти. Этот молодой человек был Тит Лукреций Кар, обессмертивший впоследствии свое имя поэмой «De rerum natura» — «О сущности вещей». Он был среднего роста, тонкого телосложения, с черными, необыкновенно живыми глазами и бледным лицом, с правильными, привлекательными чертами. Белая туника его из тончайшей шерстяной ткани с пурпуровой каймой свидетельствовала о принадлежности его к классу всадников. Этот юноша был с детства проникнут учением Эпикура и, вынашивая в уме идею своей бессмертной поэмы, оставался верен на практике этому учению, избегая глубоких и серьезных привязанностей, не желая питать гложущих забот и неизбежных горестей любви, которые, подобно растравляемой язве, внедряются в человека и становятся неизлечимы. Он предпочитал легкую, скоро приходящую любовь, которая вышибала бы клином клин, порхала бы, как бабочка, с цветка на цветок, собирая с них сладкую жатву. Это не помешало ему, однако, в 44 года лишить себя жизни и, как все заставляет подозревать, вследствие безнадежной любви. Как бы то ни было, молодой Лукреций Кар, обладая привлекательной наружностью, сильным умом и замечательным красноречием, к тому же достаточно богатый и не скупившийся на деньги для удовольствий, пользовался большим расположением Эвтибиды, у которой он часто бывал. Она принимала его приветливее, чем других, даже более богатых и щедрых.
«Так ты любишь меня?» — говорила куртизанка, продолжая играть его кудрями. «Не надоело еще я тебе?»
«Нет, я люблю тебя все сильнее и сильнее, потому что любовь — единственная вещь на свете, которой человек тем больше жаждет, чем больше он ее имеет».
В эту минуту кто-то тихо постучался в дверь.
«Кто там?»
— спросила Эвтибиды. Голос Аспазии робко ответил. «Митробий приехал из Кум».
«А! Приехал!»
— радостно вскричала гречанка, вскакивая с софы. Лицо ее залилось румянцем.
«Веди его в Акседру. Я сейчас выйду».
Она обратилась к Лукрецию, который также вскочил и глядел на нее с удивлением и заметной досадой, и торопливо, но все же ласково проговорила.
«Подожди меня. Слышишь, какая буря на дворе? Я сейчас вернусь, и если известия, которые привез мне этот человек, таковы, каких я жду уже целую неделю, и мне удастся сегодня же вечером утолить мою жажду мести, я буду очень весела, и ты разделишь мое веселье».
С этими словами она вышла из конклава в сильном возбуждении, оставив Лукреция, в котором удивление смешивалось с любопытством и досадой. Он покачал головой и стал в раздумье ходить по комнате. Гроза на дворе усиливалась. Беспрестанно сверкавшие молнии освещали будуар зловещим синеватым светом. Страшные удары грома потрясали дом до самого фундамента. Дождь с градом барабанил в окна с невероятной силой, и ветер бешеными порывами врывался во все щели. «Юпитер толпы тешится, давая нам образчик своей разрушительной силы», — с презрительной улыбкой пробормотал молодой человек. Сделав еще несколько шагов по комнате, он сел на софу и задумался, отдавшись впечатлениям, которые производила на него эта борьба стихий. Потом он вдруг вскочил, взял одну из новощенных табличек, лежавших на маленьком столике, и серебряное стело, и начал быстро писать. Лицо его разгорелось и приняло вдохновенный вид. Тем временем Эвтибида вошла в Акседру, где дожидался Митробий, снявший с себя мокрый плащ. Куртизанка, увидев, в каком жалком виде он находится, крикнула выходившей рабыне:
«Растопите камин! Приготовьте сухое платье, чтобы наш Митробий мог переодеться, и накройте в треклинии сытный ужин!»
Она подошла к комедианту, взяла его руки и, пожимая их, спросила:
«Ну, что скажешь? Добрые вести привез ты мне, милый Митробий.
Искум добрые, а с дороги дурные.
Вижу, бедный Митробий, садись к огню и расскажи мне в коротких словах, добыл ли ты доказательства?
Она придвинула для него скамью к камину. Тебе известно, пленительная Эвтибида, что золото открыло Юпитеру бронзовые двери башни Даная.
Оставь эти сравнения. Неужели даже такая ванна, какую ты принял, не отняла у тебя охоты разглагольствовать?
Я подкупил рабыню и сам видел сквозь маленькую дырочку, проделанную в двери, как Спартак входил под утро в комнату Валерии.
«О, боги ада, помогите мне!» — вскричала Эвтибида с дикой радостью, с налившимся кровью лицом, с расширенными, сверкающими зрачками, вздрагивающими ноздрями и судорожно перекосившимся ртом. Она походила на тигрицу, алчущую крови. «И каждый день?» — спросила она хриплым, прерывающимся голосом. «Каждый день? Они бесчестят почтенное имя Суллы?»
Полагаю, что в пылу своей страсти они не обращают внимания на несчастные дни.
О, теперь для них наступит самый страшный день. Я посвящаю их ненавистные головы богам ада! Торжественно вскричала Эвтибида. Она повернулась, чтобы уйти, но остановилась и прибавила, обращаясь к Митробию. Поди, перемени платье и подкрепись в триклинии. Подожди меня там.
«Не попасть бы мне в какую-нибудь скверную историю», — подумал комедиант, уходя в комнату для гостей, чтобы переодеться. «С этой сумасшедшей можно всего ожидать. Ай, боюсь, не сделал ли я крупные ошибки». Переменив платье, он вошел в триклинии, где его ждал ужин, и в парах вкусных блюд и фалернского вина старался забыть о своем тяжелом путешествии и заглушить страх за будущее. Но не успел он и в половину утолить свой голод, как вошла Эвтибида. Бледная, но по наружности спокойная, она держала в руках сверток папируса, обернутый в пергамент и перевязанный тесьмой, концы которой были прикреплены восковую печатью с ее именем и с изображением Венеры, выходящей из морской пены. При этом виде Митробий смутился и спросил: «Что это, красавица моя? Я желал бы знать, к кому это письмо?»
«И ты еще спрашиваешь? Конечно, к Луцию Корнелию Сулле!»
«Ах, ради маски бога Мома, не надо так спешить! Поразмыслим хорошенечко, дитя мое!»
«Тебе-то какое до всего этого дело?»
«Но да хранит меня Юпитер Олимпийский, а если Сулле не понравится, что вмешивается в его дела? Если вместо своей жены он набросится на доносчиков или... что еще вероятнее, он сорвет свою злобу на всех!»
«А мне что за дело?»
«Но, позволь, красавица моя, не спеши. Если тебе нет дела до гнева Суллы, то мне есть дело, и даже очень большое!»
«А тебе-то что?»
«А то, любезные людям и богам Эвтибида, что я очень люблю себя!» — горячо возразил актер.
«Да ведь я тебя не называю, и что бы ни случилось, ты тут ни при чем!»
«Прекрасно, что ты не называешь, но видишь ли, в чем дело? Я 30 лет близок к Сулле».
«О, знаю. Ближе, чем следовало бы желать для твоей доброй репутации».
«Не в том дело. Я знаю этого зверя, то есть человека. Я знаю, что при всей дружбе, которая связывает нас столько лет, он вполне способен велеть свернуть мне шею, как свертывают шею цыпленку, а потом устроить мне пышные похороны с боем полусотни гладиаторов вокруг моего костра. Только, к моему несчастью, я уже не буду в состоянии наслаждаться этим зрелищем».
«Не беспокойся», — возразила Эвтибида. «С тобой не приключится ничего дурного».
«Эх, дай то небо, которое я всегда чтил».
«Почти же теперь Вакха, и выпей 50-летнего фалернского. Дай я налью тебе».
Триклиний вошел в это время раб в дорожном платье.
«Помни же мои наставления, Демофил, и нигде не останавливайся до прибытия в Кумы».
Раб взял из ее руки сверток, положил его за пазуху и, поклонившись своей госпоже, закутался в плащ и вышел.